уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 30 марта, среда, меня зовут Юрий Будкин, программа «Умные парни», причем у нас сегодня замена в команде и ведущий вместо Евгении Волгиной я, и участник другой, Сергей Хистанов к нам присоединяется, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Слышно все хорошо, да?
Да, я вас хорошо.
Отлично. СМС-портал для сообщений наших слушателей. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Сергей Александрович, мы тут в предыдущем часе говорили об инициативе профсоюзов, которые говорят, что если вдруг будет безработица, то было бы неплохо, к примеру, что называется, сократить рабочее время, но сохранить при этом рабочие места. Во-первых, с вашей точки зрения, нам близка безработица в 2022 году, как об этом многие говорят?
Ну, безусловно, экономическая активность в стране, скорее всего, несколько снизится. Оборотной стороной этого явления станет некоторый рост безработицы. Поэтому в какой-то степени да. Но с учетом долгосрочных трендов на российском рынке труда, в какой-то степени вот рост безработицы будет скомпенсирован старением населения, соответственно, увеличением доли людей, которые выходят на пенсию. Поэтому как бы проблема безработицы будет, но вряд ли она будет вот доминирующей в российской экономике в следующем году.
Если говорить о системообразующих отраслях экономики и о безработице там, именно об этом говорит Федерация независимых профсоюзов, что правильнее, сохранять рабочие места или, к примеру, вот таким образом людей отпускать на свободу?
Сложный вопрос. Дело в том, что единого вот какого-то мнения по этому поводу нет. Есть свои плюсы и минусы и в одном решении, и в другом. Если речь идет о так называемых моногородах, то там, естественно, безработица является существенной проблемой, ну, просто в силу определения моногорода. А и наоборот, в крупных населенных пунктах с хорошо диверсифицированной экономикой, вот какие-то способы искусственного поддержания занятости, они могут принести больше вреда, чем пользы. То есть человек вместо того, чтобы там менять профессию, переучиваться, он просто там существует впроголодь в тех условиях, в которых он, в принципе, работал раньше. Поэтому ответ на этот вопрос сильно зависит от множества обстоятельств.
Теперь следующий вопрос, вопрос, с которого мы хотели начать эту беседу, это история того, кто за что платит, если мы, к примеру, это что-то продаем за границу. Вы наверняка видели, как много сегодня новостей, ну, после того, что Россия потребовала, чтобы недружественные страны платили и за газ рублями. Сегодня Володин сказал, что надо бы, чтобы мы потребовали, чтобы они рублями платили нам не только за газ, а потом еще появились новости о том, что наши производители зерна хотели бы, чтобы наши власти разрешили не только недружественным, насколько я понимаю, странам, тоже платить в рублях, в данном случае за зерно. Каковы перспективы всего этого процесса, на ваш взгляд?
Мне кажется, что пока эти перспективы выглядят более чем туманно. Необходимо дождаться хотя бы одного прецедента, когда какой-либо крупный покупатель российской продукции купил бы значимые объемы этой самой продукции за рубли. Вот минимум год необходимо накапливать статистику подобного экспорта, и только после этого можно будет делать какие-то надежные выводы о том, насколько целесообразно такое решение. Потому что пока согласие большинства крупных покупателей российской продукции не наблюдается. Вот, довольно осторожное согласие высказала Болгария, в какой-то степени, может быть, Молдова, но обе эти страны, в общем-то, не являются крупными покупателями российского газа, вот, и в принципе, крупными экономиками тоже. Поэтому я бы был осторожен в оценке перспектив подобных инициатив. С другой стороны, шансы потерять в значительной степени рынки сбыта довольно велики. То есть для тех вот потребителей, у кого российские поставки не являются критическими, вот им во многом проще отказаться от закупок. Кстати говоря, подать в суд, поскольку с нашей стороны это как минимум нарушение контракта, потому что в контракте нигде не прописан рубль, везде прописан либо евро, либо доллар. Вот. Большинство потребителей российского газа никакого опыта работы с рублем не имеют. А нужно напомнить, что та же волатильность рубля, вот просто посмотрите на валютный курс, да, она же радикально выше, чем хоть доллара, хоть евро. Собственно говоря, в долгосрочных контрактах для того и используют евро и доллар, не потому что сильно любят эти валюты, а просто потому, что их покупательная способность на длинном горизонте гораздо более прогнозируема. То есть она более понятна и покупателю, и продавцу.
Но подождите, ведь сегодня Песков уже сказал, что никто не говорит, что завтра будут требовать расплату в рублях 31 марта, как об этом сначала заявили. Это длинный процесс, говорит он, в некотором смысле, как кажется, намекая на то, что но вот следующие это контракты будут уже точно в рублях. Или это невозможно?
Опять-таки, все зависит от конкретного покупателя. Кого-то, возможно, перспектива рублевых контрактов и привлечет. Причем, скорее всего, привлечет покупателя из тех стран, у которых имеются заметные продажи их собственной продукции в России. Вот там вот кому-то, может быть, даже это будет интересно. Но важно понимать, что вот такого рода бизнес-практика заключения контрактов на поставку энергоносителей, она имеет возраст много десятилетий. Там сложились свои традиции, обычаи делового оборота и так далее. Поэтому, с одной стороны, экспериментировать с рублем можно и нужно, но, с другой стороны, не стоит форсировать этот процесс искусственно. Иначе можно просто не получить никаких выгод, а потерять часть рынка сбыта.
Все-таки вот эта история, почему до сих пор эта штука продажи, к примеру, нефти, газа, чего-то там еще из наших полезных ископаемых за рубли не была реализована. Это какая-то сложная структура перевода денег. Они ведь реально, по идее, могут купить рубли и за эти и этими рублями рассчитаться, или они не могут купить рубли?
Нет, ну прежде всего могут. Валютные торги рубля за доллары и евро довольно развиты. Вот довольно развиты на московской бирже, в принципе имеются на лондонской бирже, и технически нет никаких трудностей запустить, я не знаю, в Шанхае, там еще на каких-то биржах. Это технически не особенно сложная задача. Вот. И, кстати говоря, не такая уж затратная. То есть вот если задача будет поставлена, то даже просто вот заплатить за решение этой задачи придется не особенно дорого. Во-первых, торговли нет, очевидно, потому что к ней нет особого интереса. У потенциального потребителя российского газа или нефти, как правило, рублей нет. То есть для него это лишние затраты, лишние хлопоты. И, возможно, если мы предоставим скидку, которая компенсирует эти затраты и хлопоты, и риски, кстати, то кто-то и согласится. Почему нет? Но в любом случае за это придется заплатить.
Кстати, насколько подорожает наша продукция, если мы переводим ее на рубли?
Не подорожает. Если мы хотим кого-то сподвигнуть к контракту.
Нет, услуги по конвертации, короче говоря, сколько стоят?
Вот. Если это крупные контракты, то, возможно, заметно меньше 1%. Если это мелкие контракты, может быть, в районе процента. Вот. Естественно, чем крупнее сумма контракта, тем процент затрат на это меньше. Потому что это складывается из постоянных затрат на содержание там, персонала, который имеет соответствующий опыт, и переменных затрат чисто биржевых. Какие могут быть биржевые затраты? Там речь идет о сотых долях процента.
Ага. Смотрите, очень часто повторяющийся вопрос в связи с тем, что хотят перевести торговлю на рубли. Почему-то люди говорят, а у нас рублей хватит?
Нам никто не мешает их напечатать столько, сколько надо.
А напечатаем — будет инфляция. Вот именно этого и боятся.
Нет, никакой технической опасности того, что рублей не хватит, не существует. У нас политика инфляционного таргетирования, и наш центральный банк легко довыпустит столько рублей, сколько нужно потенциальным покупателям российской продукции. Но, скорее всего, это и не потребуется. Дело в том, что для большинства покупателей российской продукции, рубль – это экзотическая валюта, которую накапливать у них нет ни малейшего мотива. Соответственно, вот как это в современном мире происходит? Торговля электронная, то есть на бирже будут куплены рубли, и за время 1-2 секунды эти же рубли будут нам возвращены. Поэтому какого-то наращивания рублевой массы, в общем-то, и не требуется.
Как это скажется на курсе рубля к доллару, уже спрашивают слушатели. Не получится ли так, что Центробанку потом придется этот курс сдерживать, рубль подорожает резко?
Маловероятно. Дело в том, что, еще раз повторюсь, у потенциального покупателя российского нефти, газа, зерна мотивов к накоплению рублей нет. Соответственно, они вот купят рубль, и в течение там буквально 1-2 секунд этот же рубль уйдет нам в оплату за нашу продукцию. Как может повлиять на курс рубля то, что кто-то, пусть даже и заметную сумму рублей, в течение нескольких секунд подержал в руках? Да никак.
Хорошо, тогда как вы можете объяснить нынешнее резкое подорожание рубля?
Это никак не связано с данной инициативой. Скорее всего, это реакция на события геополитического характера, которые прошли совсем недавно.
Виталий спрашивает, а можно перейти на торговлю через золото, к примеру? Некая промежуточная история.
Перейти на торговлю хоть в ракушках кау. Если имеется ликвидный рынок, неважно чего, то в современных условиях, в общем-то, ничто не мешает торговать в чем угодно. Что, собственно говоря, и происходит. Ведь большинство стран имеют валюту, в которой они живут, отличную от доллара или евро. Но, тем не менее, в течение уже более 60 лет доминирующей международной валютой для расчетов является доллар США. Примерно 60-х годов 20 века.
Хорошо, тогда не золото. Вы слышали наверняка, сегодня в новостях появилось сообщение, ссылаются на Центр макроэкономического анализа и Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Говорят, что неплохо было бы создать новую платежную единицу. Что-то типа переводного рубля, как было в советское время. Для подобного рода расчетов уже не с недружественными, а наоборот с дружественными странами. Что думаете?
Совершенно нейтрально. Если эта новая единица будет с низкой комиссией торговаться к каким-то общепризнанным единицам, то это не имеет никакого значения. До тех пор, пока вновь какая-то введенная сущность не несет в себе особых рисков, не несет каких-то особых затрат, да в общем-то ничто не мешает. Опять-таки, а какой мотив у наших контрагентов пользоваться чем-то им непонятным по сравнению с тем, что им хорошо известно? То есть, опять-таки, придется мотивировать их какой-то скидкой, и причем первое время эта скидка должна быть значительной.
То есть, грубо говоря, если мы предлагаем кому-то покупать у нас что-то за нашу денежную единицу, мы должны предложить им скидку, иначе это не будет работать.
Естественно, иначе они купят в другом месте, где вот этих рисков и трудностей, которыми мы хотим их обременить, просто нет.
Хорошо, в другом месте, говорите вы. Но, возвращаясь, к примеру, к газовому рынку, мы понимаем, что Россия занимает там важное первое место. Теперь, если мы берем зерновой рынок, Россия там занимает важное первое место. Да не будет никого другого. Они придут к нам все равно.
Нет, и да, и нет. Не стоит забывать, что вот тот взлет газовых цен, который сейчас наблюдается, это явление редкое и, скорее всего, аномальное. То есть, в принципе, для части потребителей, у кого технология позволяет, топить мазутом дешевле, чем газом. Поэтому, если вот такие цены продержатся долго, то, в общем-то, газ будет чем-то заменен. Где-то это может быть уголь, где-то может быть мазут, где-то могут быть возобновляемые источники и так далее. Не стоит забывать, что энергетический рынок не эластичен. То есть не способен быстро подстроиться под какие-то краткосрочные изменения. Но долгосрочно энергетический рынок весьма эластичен. То есть если подобные цены продержатся заметно больше, чем год-два, то, в общем-то, газ просто как энергоноситель будет чем-то заменен. И чем дольше держатся высокие цены, и чем выше эти цены, тем сильнее мотивация к его замене. Потому что существует множество альтернатив, которые потенциально газ могут заменить. Просто это трудно сделать быстро. Но есть уроки энергетического кризиса 1973 года, хорошо изученные, да? прошло уже много десятилетий. И тогда тоже в моменте резкое подорожание нефти вызвало там большие трудности. Там вот доступны архивные фотографии, когда там бензоколонки закрывались, машины на прикол ставились. Да. А дальше произошел буквально виток эволюции автомобильных двигателей, которые заметно повысили экономичность. Произошел приток денег в освоение новых месторождений. Кстати говоря, в значительной мере вот наш самотлор в свое время был освоен как раз благодаря тому, что по времени почти совпало с его открытием резкий рост стоимости нефти. Да? Соответственно, мотивация к освоению резко выросла. И все, и за этим последовали десятилетия низких цен. Поэтому не стоит забывать, что нынешние цены газовые – это скорее аномалия. И наивно надеяться, что эти цены продержатся высокими заметно больше, чем время, которое необходимо для технологической перестройки. Угу. А это там от одного года до, может быть, нескольких лет.
Не получится ли так, что мы закончим хорошо известным нам, к примеру, там где-то по 90-м годам бартером или вот программами типа «Нефть в обмен на продовольствие»?
Полностью исключить такой сценарий тоже нельзя. Дело в том, что весь мир довольно уверенно принял, у разных стран разные сроки, естественно, программы энергоперехода. И забавно, но чем дороже нефть, чем дороже газ, тем все их альтернативы зеленые делаются конкурентоспособнее. Поэтому, с одной стороны, мы зарабатываем деньги, и это приятно, это радует. Но, с другой стороны, мы сами приближаем окончание там, массовой закупки вот этих наших энергетических товаров. Так что тут, как всегда в экономике, что-то улучшается обязательно за счет чего-то.
Ну и вопрос, который часто повторяется, теперь вам на него отвечайте. Вот вы говорите, в контракте не предусмотрено, чтобы там были рубли как расчетная единица. Вам ответ пишут, контрактами не было, никакими контрактами не предусмотрено, к примеру, замораживание наших денег.
Абсолютно верно. Только важно посмотреть, кто какие контракты подписывал. Тот, кто замораживал, это одни лица, а те, кто покупают нашу нефть и газ, это совершенно другие лица. Поэтому предъявлять претензии, которые порождены действиями правительств, компаниям, совершенно глупо.
Так, теперь по поводу еще одного варианта торговли, просто с одной конкретной страной. Вот у нас Китай. Как мы в последнее время все чаще говорим о том, что, возможно, это будет наш главный торговый партнер во всех смыслах. И не только торговый, может быть, экономический, может быть, политический и так далее. А вот с Китаем мы что, тоже за рубли в итоге будем торговать?
Трудно сказать. С Китаем вполне возможно. Часть контрактов мы получим в юанях. Возможно, и, кстати говоря, даже весьма вероятно, что часть поставок будет носить просто бартерный характер. Там многие, вот в случае, если вот как раз Китай вот для бартера удобен тем, что в отличие от большинства так называемых западных стран, в Китае степень контроля правительства над действием бизнеса, особенно крупного бизнеса, довольно высокая. И как раз вот с Китаем построить бартерные схемы будет гораздо проще, чем, допустим, с немецкими компаниями. Поэтому Китай, да. Волей-неволей в ближайшее время нас ждет Китай. Но насчет Китая тоже не стоит обольщаться. Дело в том, что у нас многие энтузиасты, которые говорят, что вот мы заменим западную продукцию китайской, почему-то думают, что в качестве замены выступят так называемые китайские А-бренды. Ну, то есть те бренды, которые производят качественную продукцию.
Ну да.
Два смартфона, и один из них, кстати, вот китайский. Но китайский, хорошая китайская фирма. Однако, не стоит забывать, что те китайские фирмы, которые имеют заметный сбыт на западных рынках, в США, в Западной, в Европе, вот, скорее всего, никаких санкций не захотят. И не исключено, что под санкционным давлением они просто откажутся в Россию поставлять продукцию. Поэтому морально нужно готовиться к тому, что да, у нас, скорее всего, возрастет товарооборот с Китаем, но нам придется привыкать к тем китайским фирмам, которые не только не поставляют сейчас продукцию в Европу и Америку, но и не особо надеются это сделать в обозримом будущем.
А вот это важно. Насколько мы говорим о большом количестве таких А-бренды, вы так их назвали, да?
Ну, вот есть А-бренды, которые более престижные.
Ну вот. Так просто вот, например, вот этот Huawei или Huawei, как они сами себя называют по-китайски, это ведь А-бренд, но у него же тоже большие проблемы. Он, скорее всего, с нами будет работать.
Осторожно подойдет к присутствию на российском рынке. Но Huawei немножко особый случай, потому что он и без того попал под санкции, да? Вот. А вот другие А-бренды китайские наверняка проявят довольно большую осторожность. Просто потому, что не стоит забывать, что товарооборот Китая с США от 8 до 10 раз больше, чем товарооборот Китая с Россией. Причем в России Китай покупает в основном сырье, которое он может купить, вообще говоря, по всему миру. Мы не являемся монополистами. А в западные страны Китай продает готовую продукцию, на которую хорошо зарабатывает. И вот при таком раскладе никаких действий, которые потенциально даже, не то что реально, а потенциально ставят под угрозу возможность китайских фирм зарабатывать хорошие деньги в Европе и Америке, Китай не допустит ни при каких обстоятельствах.
Это, видимо, будет чуть позже. Пока еще мы в стадии неверия в то, что что-то подобное может быть. Вот, например, Николай Львович пишет: если «Газпрому» будет указ нашего правительства на переход оплаты рублями, тогда никто ведь не сможет предъявить никакие претензии «Газпрому», мол, центробанки ведь тоже независимы. Ну вот представим себе ситуацию. «Газпром» завтрашнего дня, уже этого не будет, мы точно понимаем. Песков сказал, что это не произойдет 31 числа, но все-таки. Вот «Газпром» говорит: нет рублей с завтрашнего дня, а те страны говорят: а мы рубли платить не будем. Ну и что будет дальше?
Дальше нужно брать контракт. Как правило, в контракте написан арбитраж, где разрешаются споры. Стандартно по крупным нефтяным и газовым контрактам стокгольмский арбитраж. У стокгольмского арбитража есть статистика вынесенных решений, которая, к сожалению, не в нашу пользу. Если вы вспомните, последний раз, по-моему, польской крупной нефтяной компании пришлось заплатить, российский поставщик заплатил польской нефтегазовой компании, я могу немножко ошибиться, вот, поскольку из головы говорю, специально не готовился, ну, что-то в районе 1,8 миллиарда долларов. Поэтому, скорее всего, будет арбитраж, и наши перспективы в этом арбитраже, ну, скажем так, пессимистичны.
Ну, в принципе, но до этого, если конфликт дойдет, то тогда у нас не будет денег, у них не будет газа.
Да.
Хорошо, да. Дальше.
Что Европе без нашего газа будет очень тяжело, но уже есть как бы определенные прикидки, что, в общем-то, сократив часть энергоемких производств, закрыв стекольные заводы, производство азотных удобрений, вот такого типа бизнеса, который потребляет много газа, там просто газ основной энергоноситель, да, в общем-то, Европа справится.
Хорошо. Виталий просит, чтобы вы ему объяснили. Вот смотрите, мы тут говорим, что с рублями что-то не так, а он говорит: Саудовская Аравия хочет перейти на торговлю нефтью с Китаем за юани. Тогда чем мы с рублями отличаемся от саудовцев?
Очень просто. Посмотрите на динамику курса рубля и юаня к тому же самому доллару. Курс юаня очень стабилен, причем стабилен много лет, да. Но курс рубля знаете сами, да, какие фортели он может выкидывать, причем за короткое время. Вот и вся разница. Для того, чтобы вот в хоть сколько-нибудь долгосрочных контрактах перейти на какую-то другую валюту, эта валюта должна быть банально стабильной.
Китай, вот, хорошо.
Название рубля, и дальше думайте сами.
Хорошо, для того, чтобы думать, еще одна вещь. Вот, допустим, та ситуация, которую мы уже начали обсуждать, не договорились, мы без денег, они без газа, но у нас-то газ есть, а денег надо где-то взять. Китай заменит их?
Вот насчет Китая две плохие новости, и по газу, и по нефти. У нас отсутствует техническая возможность направить в Китай заметно больше нефти и газа, чем мы направляем сейчас. Потому что у нас все основные трубопроводы и нефти, и газа построены от месторождений, кстати, в значительной степени в Западной Сибири, на Запад. Строительство шло с 70-х по 80-е годы, и никакими способами быстро развернуть или быстро построить эти газопроводы в китайскую сторону – не существует.
Сергей Хистанов с нами в прямом эфире. Это программа «Умные парни». Мы сейчас должны прерваться. У нас новости, потом реклама, потом мы вернемся к этому разговору и вот продолжим. Мы запомнили про плохие новости насчет Китая и газа. Новости прямо сейчас.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 30 марта. Мы продолжаем беседу в прямом эфире в рамках программы «Умные парни». С нами на связи Сергей Хистанов. Он советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, все слышно, все видно. Вы с нами.
Да.
Хорошо. Мы с вами до новостей заговорили о плохих новостях по поводу того, что Китай не сможет занять место, если вдруг мы не договоримся по газу с Западом.
Да, абсолютно
продолжаем.
Верно. Продолжаем. Причем прежде всего по чисто техническим причинам. У нас большая часть месторождений находится все-таки в западной части страны. У нас система транспортировки нефти и газа, прежде всего трубопроводы, проложены от этих месторождений на запад, в сторону западной границы. Складывалось это десятилетиями с 70-х годов 20 века. И сейчас, вот, ну, по разным оценкам, максимум, наверное, 25, ну, может быть, 30% российской нефти технически возможно направить в Китай. Причем часть этого движения необходимо осуществлять по железной дороге, цистернах, ну, соответственно, это хлопотно, затратно. Кроме того, тот же Транссиб в значительной степени загружен поставками угля в тот же самый Китай, поэтому провозная способность Транссиба дополнительно ограничит эту транспортировку нефти в Китай. Поэтому, ну вот, наверное, 25-30%, это, причем 30% это такая верхняя граница, это та часть нефти, которую потенциально можно отправить в Китай. С газом ситуация еще хуже. Причем дважды хуже. Во-первых, мощность трубопровода «Сила Сибири» очень невелика. Во-вторых, ну, судя по всему, я так аккуратно выражусь, да, оценки мощности того месторождения, которое питает «Силу Сибири», судя по всему, оказались несколько завышены. Вот, соответственно, ресурсная мощность недостаточна для полной загрузки. В-третьих, Китай согласился построить «Силу Сибири» после того, как для начала построил 4 нитки трубопровода из Туркмении в Китай, причем с возможностью подключения поставок из Казахстана и Узбекистана, плюс один маленький трубопровод из Мьянмы, плюс 13 пунктов приема сжиженного газа, и только после этого Китай согласился построить «Силу Сибири».
Ну, то есть Китай лучше, чем Европа, подготовился?
Абсолютно верно, да. Мало того, имел место существенный газовый конфликт с Туркменией 2009 года, который, собственно говоря, и подтолкнул Туркмению к сотрудничеству с Китаем. И не случайно в открытых источниках отсутствует цена контракта поставок газа в Китай. Вот если в Европе мы цены знаем, они биржевые, широко известны, то в Китае она тайна за семью печатями, и злые языки говорят,
что она невысока.
Я аккуратно подбираю слова, что, по-видимому, нам приходится перебивать туркменскую цену, которая довольно низкая.
Смотрите, Дмитрий возвращает нас все-таки на европейское направление и пишет, я не понял. А если вот, к примеру, не будут платить рублем за газ, а мы не будем поставлять, чем это грозит? К примеру, они могут насильно взять и перечислить на наш счет валюту, а не рубли?
Вы понимаете, что если мы перекроем поставки газа, насильственное перечисление валюты на счет, от этого газ не появится.
А, ну да.
Поэтому главный риск в том, что да, мы можем прекратить поставки, но в отличие от 2009 года, когда действительно часть Европы замерзала, у меня просто есть друзья, которые живут в Австрии, они рассказывали, что было, собственно говоря, в 2009 году зимой, когда на некоторое время, кстати, перекрыли поставки и так далее. Реально температура упала, там гуманитарно раздавали электрообогреватели, на некоторое время обнулили счета за электричество.
Ну, сейчас март, поэтому впереди тепло.
Во-первых, март, во-вторых, большинство европейских стран откровенно готовятся к такому сценарию. Вот если почитать немецкую деловую прессу, вот, то там прямо прорабатывают. Мало того, они прошли отопительный сезон, у них в газовых хранилищах еще четверть газа осталось. Даже сейчас, вот, в общем-то, на пике, когда вот обычно пустеют хранилища сильнее всего, там газ есть. Поэтому, скорее всего, уж к следующему отопительному сезону они примут меры. Поэтому Европе будет, конечно, нелегко. Нелегко, но она, в общем-то, это переживет.
Смотрите, Сергей Александрович, 877-й задает вопрос. А вот как понять в противоречивость информации? Одни информационные ресурсы, говорит, рассказывают, да нет проблем, Китай наш и все. Другие диаметрально противоположно несут информацию, непонятно кому верить, а главное, зачем, какие цели и чем это все закончится.
Позиция Китая предельно прагматична. Китай не желает портить отношения, по большому счету, ни с кем. То есть он в пределах, в которых это не наносит вред ему, он готов пойти навстречу России. Но с другой стороны, экономически для него развитые страны гораздо более значимы. Поэтому позиция Китая понять довольно просто. В той степени, в которой ему, ключевое слово ему, это выгодно, он, естественно, пойдет навстречу. Но как только его интересы будут страдать, он тут же займет выжидательную позицию. Очень показательно, что когда уже в далеком 2014 году только-только были введены первые санкции, руководитель одного крупного российского банка совершил такое турне по Юго-Восточной Азии, посетив Китай, Малайзию, Таиланд, Сингапур и так далее. И написал по возвращению довольно интересную статью в одном из деловых изданий, где изложил, в общем-то, простую, но важную вещь. Что на словах Китай, естественно, никогда санкции не поддержит, но де-факто он их поддержал. Китайские банки, в общем-то, прекратили кредитование российских предприятий. При этом они улыбаются, заверяют о дружбе, никаких враждебных высказываний не допускают, там с этим очень строго. Но при этом кредитование прекратилось полностью и, в общем-то, и не возобновилось.
Ну и сейчас говорят о чем-то подобном, что Китай вроде по всему либо воздерживается, либо за, но при этом на уровне практических решений ничего такого не происходит в пользу России.
Мало того, есть ведь вот последнее время довольно большое внимание приковано к Ирану. Причем к Ирану с точки зрения иранского опыта обхода санкций. Иран интересен тем, что он под санкциями с 1979 года, то есть опыт большой.
И вот Юстас пишет, что Китай при этом у Ирана-то покупает нефть.
Абсолютно верно. Только вот важно знать, на каких условиях. С дисконтом от 25 до 50%, первый пункт, да? То есть покупает. Причем покупают, естественно, ни одна крупная китайская фирма и близко этим не занимается. Занимаются теми, кто, если попадет под санкции, их не жалко. Это раз, да. Во-вторых, никаких денег. В ответ они рассчитываются товарами народного потребления. Угу. И опять брендов.
То есть на таких условиях, да, нефть в обмен на товары народного потребления.
Абсолютно верно.
Вот. Понятно. Николай пишет, что китайская компания Sinopec приостановила переговоры с Сибуром в инвестициях в 500 миллионов долларов в завод. Опять же, не проверял, поэтому Николай так пишет. Просто потому сейчас сообщение от наших слушателей, которые я не проверял по новостной ленте. Кто-то вот пишет, что, кстати, уже и Испания якобы перечислила какие-то деньги, чтобы переводить это в рубли и рассчитываться гипотетически за газ. Давайте. Алло.
В большинстве западных стран торговлю ведут частные компании, у которых есть собственные интересы, которые вправе сами решать.
А им нельзя приказать?
Эта часть компаний вполне вероятно, вполне согласится. Вопрос, насколько большой процент из покупателей российского газа, ну и других товаров, это привлечет. Смотрите. А то, что кто-то согласится, вне всяких сомнений.
Хорошо, тогда по-другому. Вот когда Китай себя так непонятно, ну, во всяком случае, с точки зрения многих здесь в Российской Федерации ведет, вот наш слушатель Юстас пишет, они что, не понимают, что они следующая жертва после России?
Да не рассматривают они себя в качестве следующей жертвы. Да, противоречия между Китаем и США довольно велики, существенно расходятся по многим вопросам, но посмотрите на китайскую политику, которую Китай проводит, ну, в общем-то, 79-го года тоже, да? Эта политика довольно осторожная. Китай избегает прямых конфронтаций, прямых конфликтов. Поэтому крайне маловероятно, чтобы Китай стал следующей жертвой. Вот. Кроме того, особенность Китая по сравнению с нами в том, что Китай, в числе прочего, огромный собственный рынок. То есть вот сам Китай для самого себя является довольно крупным рынком. Вот в России одна из причин, почему вот у нас с распадом СССР некоторые виды производства, ну, просто исчезли. Из-за того, что, в общем-то, Россия в мировом масштабе, как рынок сбыта, невелика, она довольно мала. Вот причина, почему у нас не созданы собственные бренды, допустим, тех же, не знаю, процессоров или смартфонов. Не потому, что для этого полностью отсутствуют условия. Теоретически в СССР смогли создать даже аналог Intel 286 процессора.
Просто довольно большой в квадратных метрах был, да.
Да, но тем не менее он работал, он там выпускался пусть мелкосерийно. Дело в том, что при наличии возможности там купить где-то, оказывается, что внутрироссийское производство на маленький потребительский рынок нерентабельно. И Китай имеет большое преимущество, что он сам для себя, как рынок сбыта, достаточно велик. Поэтому я думаю, что Китай себя на роль там следующей жертвы не рассматривает никоим образом.
Хорошо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций», с нами на прямой связи. Теперь попробуем телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Я так думаю, что рынок товарооборота Китая с Россией гораздо меньше, чем у Китая товарооборот с миром. И поэтому, выбирая, что терять, малое или большое, Китай решит все-таки потерять рынок России. Поэтому, наверное, как-то надо бережнее относиться даже к микрофонам, которые у вас есть в студии, ко всему, что есть. Потому что если Китай выберет не нас, то все, капец нам.
Если Китай выберет не нас, нам капец?
В общем-то, да. Слушатель абсолютно верно сказал, что Россия, товарооборот с Россией примерно, смотря как считать, 8-10 раз меньше, чем США. Плюс он менее выгодный. На товарах, которые Китай направляет в США, он зарабатывает радикально больше. А в России Китай покупает сырье, которое, вообще говоря, он может купить да где угодно.
Угу. Следующий звонок 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей Александрович, Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, такую вещь. Мы находимся в состоянии войны экономической с Соединенными Штатами. Вот владельцы долларовых счетов отражаются доллары на корреспондентских счетах в Соединенных Штатах. Что мешает Соединенным Штатам перекрыть этот канал для владельцев? А для наличных не рассматривают ли они альтернативу внутреннему доллару своему и внешнему для, так сказать, обесценивания долларов, которые ходят за рубежом?
О как!
Эту идею я слышу не первое десятилетие, в принципе, с 90-х годов она обсуждается, но мне кажется, что вот такие действия достаточно маловероятны. Дело в том, что нынешние вот обычаи делового оборота, да, и то место, которое в них занимает доллар США, а это как минимум там 40% мировой торговли, слишком ценны для того, чтобы этим злоупотреблять. Все-таки важно понимать, что я понимаю, что заморозка резервов многих очень морально как бы подействовала, но заморозка такого типа за всю историю происходила буквально штучное число раз. Вот, с небольшим количеством стран. И для этого, опять-таки, я человек очень политкорректный, плюс в силу возраста я хорошо помню там андроповские времена, поэтому стараюсь воздерживаться от каких-то политических тем, ограничиваясь строгой экономикой. Но, в общем-то, и повод для этого был экстраординарный.
Угу.
Как говоря, в истории происходит довольно редко.
Так, 951-й. Хорошо, если не Китай. Мы все пытаемся найти вариант, к которому, что называется, можно поближе прийти. А вот Индию можно рассмотреть? Или кроме Китая никого нельзя рассматривать как вот такого важного союзника?
Дело в том, что Китай не торопится быть союзником.
Хорошо, вот не Китай, тогда давайте хотя бы Индию или нет?
Нет, дело в том, что опять-таки в тех проектах, в тех сделках, которые выгодны индийским фирмам, то сотрудничество с ними, в общем-то, никогда и не прекращалось. СССР, где-то, наверное, 60-х годов 20 века, у СССР, потом у России, там, в некоторых отраслях имеются давние прочные связи с Индией. Но другой вопрос, что заметно увеличить объем товарооборота, да, в общем-то, нам нечем. Нам, с одной стороны, нечего Индии предложить по сравнению с тем, что она уже покупает. А с другой стороны, нечего у Индии взять по сравнению с тем, что, опять-таки, мы уже покупаем.
Подождите, но вот эти уходы гипотетически западных компаний или вот эти конфликты с западными странами, которые теперь называют недружественными, они что, не открывают новых возможностей, к примеру, на индийском направлении?
Ну, какие возможности? Ну да, мы можем там вместо части западных автомобильных брендов там активнее покупать автомобили фирмы Mahindra. Да.
Вот.
Возможно, кому-то они понравятся, да. Вот, они, кстати, довольно разные тоже есть. Да. Вот, но представляете, что такое приход там неизвестного бренда, что сколько нужно вложить в его раскрутку, создание системы дистрибьюции, технического обслуживания, поставки запчастей. Поэтому, может быть, кто-то этим займется. Но пока что-то не видно очереди индийских фирм, которые бегут на российский рынок.
Слушайте, вы как-то так говорите, что люди начинают мне присылать сообщения. В общем, мы все умрем, пишет один. Второй Нет. говорит, скажите, пожалуйста, прямо, я даже не могу прочитать, как он сформулировал это. Вот там ли мы? Или есть хоть какие-то шансы на нормальное функционирование экономики?
Если коротко и политкорректно отвечать на этот вопрос.
Душ, будьте любезны.
В обозримом будущем весьма вероятно, опять-таки, я не могу... Экономика не точная наука, я не могу утверждать 100%. Но нас ждет заметное снижение жизненного уровня. Пока трудно оценить вот глубину этого снижения, очень грубо. Вот очень грубо. Мы потеряли примерно 40% объемов нефтегазового экспорта. Вот. Ну вот примерно, это очень грубая оценка, понятно, что там профессиональные экономисты сейчас штыки на меня пойдут и будут отчасти правы, да. Но это очень грубая оценка, насколько потенциально, еще неизвестно, реализует этот потенциал или нет, может упасть на жизненный уровень. Вот, вот просто попытайтесь подумать, что вот на 40% ваши доходы упали.
Сергей Александрович, секунду, если вы говорите, что все вот так, то тогда как вы объясняете, ну, то есть, как вы для себя хотя бы объясняете сегодняшние новости? По-моему, фонд общественного мнения проводил опрос и выяснил, что до 30% граждан Российской Федерации уверены, что и в стране, и у них в ближайшие там 3-6 месяцев будет только лучше.
Как в том анекдоте, и вы говорите.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы в эфире.
Послушайте, значит, внешняя торговля выглядит немножко не такими крупными мазками, которые вы, к сожалению, обсуждаете. Внешняя торговля выглядит мелкими мазками. И здесь нужно говорить о структуре и пропорциях внешней торговли и экономического роста страны. Если мы, как ваш эксперт абсолютно правильно сказал, сейчас вдруг решим, дилер Мерседеса, условно говоря, решится переключиться на Тату, на индийскую. Это делается не одномоментно. И поэтому до тех пор, пока у нас не будет стабилизировано и понятно даже тот уровень спроса, который может быть обеспечен с новых рынков поступлением, никаких резких действий ни один бизнес делать не будет.
Это сколько? Первое. Это как долго?
Это может быть, понимаете, тут еще от пандемии многое зависит, понимаете. Вот сейчас Шанхай закроют на локдаун, да, в Шанхае будут выставки, да. Чтобы найти дистрибьютора, условно говоря, там, китайского, стать дистрибьютором какого-то китайского товара, нужно посетить китайскую выставку и заключить контракт. И вот этот тот процесс, он, так сказать, как правило, занимает, так сказать, несколько месяцев при обычном течении жизни. Это первое. Второе.
Коротко, если
с точки
можно.
С точки зрения денег. Значит, есть китайская система экономики, я ее неплохо знаю. В этой китайской системе экономики превалируют фабрики-миллионники. То есть там нет мелких производств. И пока наши, так сказать, экономические мозги разных экспертов, так сказать, людей делали ставку на малый и средний бизнес, китайская экономика делала ставку на фабрики-миллионники. Следуя советам дедушки Ленина о том, что при высокой степени концентрации производства снижается себестоимость. И могу вам сказать такую еще очень неприятную, как бы, так сказать, для разных экспертов вещь. Это, как вам правильно сказать, если вы стоите в очереди за товаром, уже стоите, да, то вам можно объявить любую цену. А вот какую цену умножить на количество штук того, что вы берете, вам объявят, вот это сегодня непонятно пока никому.
И это неприятно для экспертов. Сергей Хистанов, это неприятно для вас?
Да нет, это, в общем-то, хорошо известные факты. Я абсолютно согласен со слушателем. Да так оно и есть. Да.
Я должен, кстати, сказать тем, кто нас по радио слушает, Сергей Хистанов все время кивал, пока говорил наш слушатель, соглашаясь с ним.
Мало того, важно еще отметить, что на перестройку цепочки поставок, вот просто даже организационную перестройку, еще и требуется приличное время. Я думаю, что 6 месяцев – это такая вот нормальная оценка, сколько требуется заменить там одних поставщиков другими. Мало того, еще трудно, как бы нет четкого понимания, в какой степени западные санкции заставят как минимум бренды китайские сторониться нашего рынка. Это тоже открытый вопрос. Поэтому, да, морально нужно готовиться к тому, что уровень жизни заметно снизится. И вот предыдущий слушатель нам очень хороший совет подал, который я, кстати, последовал этому совету. Ну, бережливее относиться к технике. Плюс та техника, которая нам критично необходима, вот желательно, вот пока есть такая возможность, там, купить запасную. Да. Я вот купил запасной смартфон, компьютер, роутер хороший, положил аккуратно.
Вы на сколько лет подготовились?
Что-что?
Вы на сколько лет подготовились таким образом?
Ну, я рассчитываю, вот я знаю примерно, как часто я там роняю, разбиваю те же телефоны. Ну, где-то год, надеюсь, там прожить, не покупая пока новую технику, а наблюдая за процессом.
У нас 30 секунд с вами. Ответьте еще на один вопрос. А вот какой-нибудь дядя Ваня заменит в итоге нам Макдоналдс? Что сложного? Котлета, булка, сыр?
Вот как раз в бытовом плане, вот в такого типа бизнесах, да, в общем-то, заменит. Как в свое время Байкал заменял Кока-Колу.
Заменит.
Да.
Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Я благодарю вас. Приходите еще.